Глава 18. По наковальне святой Рараку пламенем билась ярость богини вихря. Шли легионы в пепле крови, выжженной солнечным оком, войска холодного железа. Там, в высохшей гавани мертвого города, где армии собирались на битву, Худ шел по обреченной земле, по которой ступал уже столько раз. Рыбак. Разделенное сердце. Она ползком пробиралась вдоль аккуратно уложенных обтесанных камней к самому краю котлована, зная, в какой ярости будет мать, когда увидит испорченную одежду, и, наконец, добралась до места, откуда могла видеть сестру. Тавор забрала игрушечных солдатиков брата, вырезанных из рога и кости, и устроила среди обломков разрушенной стены поместья, которую чинили работники, миниатюрное сражение. Только много позже Фелисин узнала, что ее 9-летняя сестра воссоздавала конкретную битву, извлеченную из исторических трудов. Столкновение вековой давности между унтанской армией и восставшим домом Каас-Дааворов. Битва, которая закончилась уничтожением сил изменнической благородной семьи и покорением Дааворов. И что, взяв на себя роль герцога Кенуссена Дааворо, сестра перебирает все возможные тактические решения, ведущие к победе его армии. Застрявшей волею стечения неудачных обстоятельств в долине с крутыми склонами, безнадежно уступающей противнику числом. Военные историки единодушно соглашались, что такая победа невозможна. Фелисин так и не узнала, преуспела ли ее сестра там, где Кенуссен Дааворо, общепризнанный военный гений, потерпел неудачу. Ее слежка стала привычкой, увлечение холодной, равнодушной Тавор одержимостью. Фелисин казалось, что ее сестра никогда не была ребенком, никогда не умела просто играть. Она шагнула в тень брата и стремилась лишь остаться там, а когда Ганаса отправили учиться, Тавор чуть заметно преобразилась. Казалось, будто выйдя из тени Ганаса, она сама превратилась в его тень, отрезанную и неприкаянную. Но в те давние годы такие мысли не посещали Фелисин. Ее одержимость Тавор существовала, но источник этой одержимости оставался неопределенным, как это свойственно детям. Клеймо смысла всегда приходит потом, подобно взмахам кисти, сметающей пыль с резного камня. У самого края разрушенного города, на южной стороне, земля резко спускалась туда, где некогда были ступени и листы глины, расходящиеся веером по старому ложу гавани. Столетия палящего солнца отвердили эти изгибы, превратив их в широкие твердые скаты. Шаик стояла у внешней части самого большого из этих древних вееров, тысячелетия назад рожденных умирающим морем, и пыталась увидеть в лежавшей перед ней плоской чаше поле битвы. Напротив, в 4000 шагов от нее, вздымались зазубренные остатки кораллового острова, а над ними ревел вихрь. Колдовская буря срезала с островов внушительную мантию песка, некогда их укрывавшую. Оставшийся хребет мало способствовал тому, чтобы собрать и выстроить легионы. Встать толком негде, строй не удержать. Острова широкой дугой прикрывали подступы с юга. На востоке был крутой откос, разлом, где земля резко спускалась на 80 с лишним сажений к соляной равнине, бывшему ложу глубочайшего из внутренних морей. Разлом расширялся к юго-западу, на другой стороне островов рифов, образуя бесконечный на вид бассейн южной части Рараку. К западу лежали дюны, глубокий и мягкий песок, вылепленный ветром и изобилующий зыбунами. Она соберет свои силы на этом краю и выстроит, чтобы удерживать 7 основных подъемов. Конные лучники Матока на флангах, тяжелая пехота Корбала Дома, элитное ядро живодеров, на внешней стороне каждого подъема. Конные копейщики и кавалерия останутся сзади в качестве заслонов до минуты, когда малозанцы откатятся по крутым склонам и прозвучит приказ наступать. Так, во всяком случае, объяснял Корбала Дом. Она немного сомневалась в правильной последовательности. Но, похоже, несмотря на численное преимущество, напанец искал хорошую оборонительную позицию. Он стремился испытать свою тяжелую пехоту и ударные отряды, выставив их против аналогичных малозанских подразделений. Поскольку Тавор движется им навстречу, целесообразно выбрать поле боя как можно ближе к этим скатам, и преимущество будет полностью на стороне воинства Апокалипсиса. Тавор вновь оказалась герцогом Кенуссеном де Авором в Эбеларском ущелье. Несмотря на жару, Шаик вдруг стала зябко, и она запахнула овечий плащ. Она посмотрела туда, где ждали моток и десяток телохранителей, осмотрительно державшихся поодаль, но на таком расстоянии, чтобы за пару ударов сердца оказаться рядом. Шаик не представляла, почему неразговорчивый военачальник так боится, что ее могут убить, однако не возражала. После того, как ушел Таблакай, а Леоман отправился куда-то на юг, моток взял на себя роль ее защитника. Что ж, неплохо, хотя Шаик не думала, что Тавор попытается подослать к ней убийц. Невозможно нарушить вихрь богини и остаться незамеченным. Даже пятерня когтей не способна скрытно пройти сквозь многослойные барьеры, и неважно, каким путем они воспользуются.
«Потому что сам барьер определяет путь. Путь, который незримой кожей лежит на священной пустыне. И этот отхваченный обрывок уже не кусок целого, он сам стал целым. И сила его растет, пока в один прекрасный день, совсем скоро, он не потребует собственного места в колоде драконов, как дом цепей, новый дом, дом вихря.
Скормленный пролитой кровью армии, что будет уничтожено.
А когда она преклонит предо мной колени, что тогда? Дорогая сестрица, сломленная и склоненная, покрытая пылью и куда более темными потеками, а ее легионы лежат разбитыми, стали пищей для накидочников и стервятников. Следует ли мне тогда снять шлем, показать ей в ту самую минуту свое лицо? Мы забрали себе эту войну, отняли у повстанцев, у императрицы и Малозанской империи, даже у самой богини Вихря. Тавор, мы заменили собой, ты и я, Дриджну и книгу Апокалипсиса, заменили нашим собственным, личным апокалипсисом, кровь семьи и ничего больше. И тогда мир, Тавор, едва я сниму шлем и увижу, что ты узнала меня, мир, твой мир, качнется у тебя под ногами. И в этот миг, дорогая сестрица, ты поймешь, что случилось, что я сделала и почему я это сделала. А дальше? Она не знала. Обычная казнь слишком просто, это жульничество. В конце концов, наказание для живых. Приговор должен быть иным. Выжить, шатаясь под грузом цепей знания. Приговор не просто жить, а жить с этим. Таков единственный ответ на все. Она услышала за спиной хруст щебня под сапогами и обернулась. Без дружелюбной улыбки. Сейчас она ни к чему. «Лорик, я счастлива, что ты соблаговолил услышать мою просьбу. Кажется, что ты вырос из этой былой привычки». «Ох, как он прячется от меня! Нынче его преследуют тайны. Смотрите, как он избегает моего взгляда. Я вижу, как в нем происходит борьба. Он хотел бы мне рассказать, но ничего не скажет. Мне подвластна вся сила богини, и все же я не могу поймать этого неуловимого мага. Не могу выдавить из него правду. И это само по себе предупреждение. Он не тот, кем кажется. Необычный смертный». «Я был нездоров, избранная. Даже короткая прогулка от лагеря вымотала меня. Я оскорблю о твоей жертве, Лорик, и потому без задержек перейду к делу. Гиборик заперся у себя. Он не появляется, не принимает гостей, и это длится уже недели».
Его передернуло, и вполне искренне. «Заперся ото всех, госпожа». Она вскинула голову.
«Однако ты был последним, кто говорил с ним. Вы долго пробыли в его шатре».
«Я? И это был последний раз?» Не та реакция, которой она ожидала.
«Хорошо, значит, его тайна не связана с призрачными руками». «Да. Был ли он расстроен вашей беседой?»
«Госпожа, Гиборик давным-давно расстроен».
«Чем?»
Их взгляды на мгновение встретились. Глаза чародея были шире обычного. Потом он вновь отвел взгляд.
«Он скорбит о твоей жертве, избранная».
Она моргнула.
«Лорик, а я и не подозревала, что мой сарказм так ранит тебя».